Это радио «Свобода». Вы слушаете радио «Свобода», микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен умиранию. У нас в гостях все врачи действующие, активные. Надеюсь, уже хорошо запомнившийся нашим слушателям отец Евгений Пискарев, Евгений Николаевич, если по-медицински, из Филатовской больницы. Вот, священник и психопатологоанатом, как я его называю. И у нас в гостях двое врачей из Боткинской больницы, Елена Викторовна Захарова и Александр Яковлевич Блинкин, оба заведующие отделениями. Александр Яковлевич отделением реанимации, Елена Викторовна больше по нефритологии специалист. И не все верующие, что я с радостью констатирую. И, собственно, мой первый вопрос, наверное, именно такой, потому что такое умирание с точки зрения неверующего человека, как мне представляется? Мне кажется, что это вообще нечто лишенное смысловой нагрузки, это просто переход в новое фазовое состояние, это вот было одно, стало другое, и, строго говоря, верующий человек тоже может с этим согласиться, потому что нету такого умирания, в котором бы не содержались семена новой жизни. Другое дело, что эта новая жизнь не человеческая, какие-то червячки, куколки и так далее, и растения, но все равно это жизнь, все равно это продолжает существовать материя, она не перестает. Тем не менее, существует совершенно очевидное расхождение между верующими и неверующими людьми, и я не могу сказать, что это догмат веры. Нигде не сказано в учебниках богословия, что умирание, вот сама эта фаза, стадия человеческой жизни, имеет какой-то особый смысл. Но в быту, в религиозной традиции, в психологии имеет смысл особый. Я уж не говорю о средневековых поверьях, я бы даже сказал, суевериях, напрасной вере, в то, что праведник умирает хорошей смертью, а если умирает какой-нибудь еретик типа Ария, то он умирает в клозете смертью позорной, расселась чрева. Ну, а вот святейший патриарх Алексей II тоже скончался в отхожем месте. Так что же, он теперь не праведник? Вообще, 20 век, если уж чему-то и научил трагедии Освенцима, российского ГУЛАГа, так это тому, что нету связи между тем, как умирает человек, и тем, кто он есть. И, наверное, тогда попрошу Александра Яковлевича сказать, как, на его взгляд, действительно большой сдвиг между верующим и неверующим человеком в восприятии умирания.
Знаете, у меня среди моих, ну, видите, мои пациенты, в основном они без сознания, поэтому я общаюсь не так с ними, как с их родственниками. И, естественно, достаточно много верующих людей. Священники приходят к нам в отделение. Я не могу сказать, что там есть какая-то вот... Я её не видел.
Нет, а вы за себя можете сказать? Для вас есть разница в умирании человека, в умирании цветка, в умирании кошки?
Нет, ну, разница есть. Я к человеку немножко иначе отношусь, чем к кошке. Так что разница есть.
А почему?
Ну, я, наверное, как-то к людям хорошо отношусь, к кошкам тоже, но люди важнее.
Ага, то есть опять попался какой-то неправильный атеист попался.
Ну, извините.
Ну, хорошо, я извиняюсь.
Но я могу вам, прошу прощения, так. Я могу сказать другое, что чем на самом деле, на мой взгляд, должен заниматься доктор, да, это обеспечивать человеку смерть с достоинством. Да? Мы не можем всех спасти, к сожалению. Да? Есть мы, нет нас, каждый человек в конечном итоге умрет. Но мы обязаны избавить человека вот в эти предсмертные дни, там даже иногда, к сожалению, и недели, да? Избавить от боли, от грязи, от дискомфорта. Смерть с достоинством – это смерть в чистоте, в теплоте, в тепле, прошу прощения. Вот это мы можем сделать. О смысле, ну, как, если мы говорим отдельно там, о смысле человеческого существования, ну, тогда можно говорить о смысле.
Но это цель смерти, существования, да? А цель умирания, она ведь, очевидно, какая-то иная.
цель смерти, да, если мы, если мы имеем в виду, что у, у человеческой жизни есть смысл, да, или он просто так вот родился и просто так помер. А если все-таки какой-то смысл есть, то, очевидно, смерть – это смысл смерти – это подведение итогов. Да, иначе раньше итогов не подведешь.
Говорил Александр Блинкин. Елена Викторовна Захарова, мы знакомы много лет, и знакомы еще с тех пор, когда она была Лёля Хинкис. И, надо сказать, у меня существовало... Вот, вот есть Лёля Хинкис, вот, очень приятно, старая новодеревенская прихожанка. Отдельно у меня существовал великий русский писатель Варлам Тихонович Шаламов. И вдруг, не далее, как несколько дней назад, оказалось, что есть прямая связь. Я был страшно изумлен. Это показывает, насколько мы все-таки плохо друг друга в конечном счете знаем. Причем я это узнал с очень мрачной стороны, потому что вопль... атеиста в интернете, атеист анонимный, какой-то русский атеист, который уехал в одну из процветающих восточных стран, и оттуда обвинил Елену Викторовну, что она, повинуясь приказу священника, ну, там сказано попа, повинуясь приказу попа Александра Меня, нарушила завещание Варлама Шаламова и организовала его церковное отпевание, чем оскорбила его как великого творца, как сторонника неверия, как человека, который принципиально всегда дистанцировался от всякой церковной дури. Елена Викторовна, что это такое?
Потрясающе.
Зачем вы это сделали?
Потрясающе. Я не знала, что я кого-то так шокировала и травмировала. Я говорила об этом и писала даже, зачем я это сделала. Альтернативой была панихида в дубовом зале Союза писателей. Мое сознание протестовало против этого.
Если можно, я все-таки чуть-чуть откачу назад, потому что я так понимаю, что вы попали в палату к Шаламову случайно, благодаря отцу и его знакомым. Вы были молодой медик, совсем молодой, как я понимаю, сперва испугались. Вот, а потом все-таки пару лет ходили и подтирали, и выносили. У человека, я скажу вульгарно, была пляска святого Витта, плюс уже глубокая старость. Вот, родственников, которые бы взяли на себя и обеспечили, обеспечили бы, не оказалось, и только в последний, собственно, момент, я предполагаю, что компетентные какие-нибудь органы решили перевести в психушку, где никакие посещения не допускаются, на дороге человек просто подхватил пневмонию, от чего и скончался. И вы, собственно, я так понимаю, выцарапали его для похорон вообще?
Ну, более или менее так, да. Удивительным образом меня пустили к нему. Безымянный до сих пор, может быть, он наконец откликнется. Я много раз о нем говорила и писала. Безымянный доктор в интернате для психохроников в воскресенье, в выходной день, пустил меня внутрь и разрешил мне присутствовать при Варлам Тихоновиче до момента его смерти. И дал мне какую-то совершенно незаконную бумажку, на основании которой я, не будучи абсолютно никакой родственницей, смогла получить справку о смерти врачебную, что дало основание получить свидетельство и дало основание захоронить тело Варлама Тихоновича. В противном случае, если бы так не совпало, так не случилось, и этот удивительный человек не сделал бы то, что он сделал, тело Варлама Тихоновича постигло бы вот эта вот самая гибель с гурьбой и гуртом, то есть, ну, яма, лагерная, да, как все невостребованные трупы.
А тогда все-таки вы мне скажите, вот эти 2 года, если не ошибаюсь, которые вы за ним ухаживали, и другие люди тоже, вот Александр говорил о необходимости смерти с достоинством. Это вообще технически возможно в таких условиях?
Ну, это было очень трудно, конечно, но то, что было можно, ну, мы не могли бросить, каждый из нас был человек 4-5, мы не могли бросить все и поселиться там, да, но в той мере, в которой это было возможно, да, мыли, кормили, обтирали, умывали, переодевали, держали за руку.
А как вы предполагаете, он это чувствовал или нет?
Конечно, конечно, и давало... вне всяких сомнений.
Ага. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
провинциальные университеты России. Стратегии выживания. Могут ли государственные деньги повысить качество образования? Почему выпускники школ Дальнего Востока предпочитают учиться в университетах северо-западного региона? Бонусы преподавания в ВУЗе – власть или миссия? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 8 апреля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную умиранию. И тогда вопрос к отцу Евгению Пискареву, связанный вот с чем. В этом году совпала Пасха, совпало Благовещение с Лазаревой субботой, и предстоит Страстная Седмица, и все это как-то удивительно накладывается одно на другое. И, может быть, самое удивительное для свежего человека, вот я поглядываю на Александра Яковлевича, потому что ведь встречать и праздновать Пасху – это понятно, это праздник. Ну, воскресенье, глядишь, и нам что-то обломится с этого праздника жизни. Но перед этим Страстная Седмица, что это такое, как не церковные традиции следовать за умиранием Христа, вот буквально стараться воспроизвести, причем имея не очень много источников, видимо, внутренняя потребность в течение веков формировала этот обычай, что вот в понедельник он проповедует в храме изгнание торгующих, во вторник то-то, в среду предательство, это тоже уже часть гибели. В четверг тайные вечера, и вот эти вот слова, что это последнее, вот я уйду, я умру, остается вот этот кусочек хлеба и глоток вина, и пятница. Это что, мазохизм какой-то? Что это за потребность, которая сформировала такую традицию вот сопереживания умирающему, невзирая на то, что центром веры все-таки остается именно Пасха?
Сердце мудрого в доме скорби, в доме печали. Сердце глупого в доме веселья.
Это Экклезиаст, я прошу прощения, да.
Я думаю, что вы знаете.
Но, значит, это
Страстная Седмица, она предваряется воскрешением Лазаря. Значит, начинается она с воскресения. Дальше вход Господний в Иерусалим, праздник, а потом идет. То есть у всего есть некоторые предтечи, предвестники. У одного воскресения было предвестником другое воскресение. Значит, смысл Христа – принести благую весть. Значит, чтобы воскреснуть, необходимо умереть. Какое воскресение может быть бессмертие? И, наконец, по-своему, если по-медицински говорить, то подобное излечивается подобным. Смертью смерть поправ.
То есть сопереживание страданиям Христа – это что-то вроде прививки?
В надежде воскресения и жизни вечной.
Александр Яковлевич, вот вы ведь невольно цитировали весьма православного мыслителя Владимира Сергеевича Соловьева, потому что это в его трудах в конце XIX века впервые четко была сформулирована мысль о достоинстве человека как о чем-то, с чем нужно считаться. Оттуда потом выросла концепция прав человека. Она была соединена, конечно, с английской традицией XVII века, что есть прирожденные, неотчуждаемые права человека, которые не королева дает, не король, он с ними рождается. Не так давно я встретился в российской литературе с любопытным публицистическим трактатом, где автор с энтузиазмом такого вот первооткрывателя говорит, какие права человека, есть обязанности человека. И прежде всего на примере медицины он это доказывает, что нету права на здоровье, есть обязанность врача лечить, а если врачей нету, то нету никакого права на здоровье. Здоровье. То есть первичными оказываетесь вы. Вы предоставляете человеку достоинство. У вас тоже такой взгляд?
Ни в коем случае. Значит, мне представляется, что цитируемый вами автор, мне бы не хотелось, как бы это выразить, цензурно. Ну, на самом деле, это такие панские потребеньки. Хорошо образованный человек, вот он вот, а вот можно так повернуть, а вот можно сяк повернуть, а вот как оно будет поприкольнее.
Он хочет прагматично, он хочет, чтобы вот людей обязали любить друг друга, помогать друг другу.
Нет, обязать любить, конечно, нельзя, обязать помогать, да, можно, общество может это сделать и делает, кстати говоря, потому что на самом деле некие общественные конвенции, некая общественная договоренность, некое общественное согласие, да, ну, вот все-таки еще несколько лет назад вот мужчины по Москве в коротких штанах не ходили. Потом общественная конвенция как-то изменилась.
Стали это глобальное потепление.
Коротких. И глобальное еще потепление, то ли оно есть, то ли его нет. Но лето было жаркое.
Когда за окном 38.
Но лето было жаркое, да, действительно. Ну вот, значит, это очень важно, да, вот общественное согласие там с чем-то. Вот. А нет, права человека неотчуждаемы. И человек, безусловно, вне зависимости от того, существую я, доктор, или не существую, у него есть такое право. Вот как он его будет реализовывать, это, конечно, другой вопрос. Другой вопрос. Но я могу, скажем, пошире сказать. Вот ребенок, например, на мой взгляд, имеет право на папу с мамой, на бабушку с дедушкой. Да. Ну вот он несчастный такой, ну вот случилось, там папа бросил... Мама умерла, бабушки с дедушкой отродясь не было, вот он попал, значит, в детдом. Это ужасно, на самом деле.
Но вы проглатываете одно звено, я прошу прощения, потому что если трагедии, родители погибли, остался сирота, то он не должен попадать в детдом, он должен попадать в патронатную семью.
Ой, да, да.
Есть же страны, где нет ни одного детдома.
Есть.
Я не буду показывать пальцы.
Не надо показывать. Да, вы совершенно правы, конечно, разумеется.
Отец Евгений.
Да, я хотел сказать, что всегда права уравновешены с обязанностями в той или иной степени. Ну, так полагаю, что всегда есть гомеостаз. Но важно вот что, что в борьбе за права можно легко потерять достоинство.
Если это борьба за свои права.
Да, и, кстати, за чужие тоже. Но меньше, за свои точно.
Александр Яковлевич, к вам привозят бомжей?
Да.
То есть нормально, в этом смысле...
Бывает.
Не выкидывают.
Бывает.
А бывает, что привезут человека, у которого родственники есть, и они не хотят его видеть, не хотят знать?
Бывает.
Где тогда общественная конвенция? Если у бродяги бездомного есть, кто-то его пожалел и вызвал скорую.
Прохожий.
Прохожий. Но это уже не прохожий, это уже милосердный самарянин, говоря языком Евангелия. А человек, у него семья, и бросает подыхать.
Не моя задача воспитывать человечество. Моя задача – лечить моих больных и воспитывать моих сотрудников таким образом, чтобы им всегда было жалко этих людей. Они же очень часто, больные люди, они же не обязаны быть хорошими. Они очень часто плохие, они вздорные, они глупые, взгальные, ну и так далее.
Взгальные?
Взгальные.
Ух ты. Ну,
да.
Хорошо, я учту.
Я
не знаю,
далее...
что это такое, я буду теперь беречься по всем фронтам.
Я тоже далее читал, да, вот, значит...
А я прошу прощения за провокационный вопрос, а больной может быть хорошим?
Да, конечно.
Да?
И хороший может быть.
О, да еще какие.
Ну, как любой человек.
Потому что, хорошо, а если умирание, действительно...
Ну, во-первых, бывают разные умирания, да, умирание человека с нарушенным сознанием, умирание человека с ясным сознанием.
Давайте возьмем ясное сознание, чтобы не брать уж там, где умирание зашло, затронуло сознание. То есть вам вот эта вот идея, она есть в Ветхом Завете, ну, конечно, после смерти Спасителя относишься напряженнее к ней, что можно по тому, как человек умирает, определить, праведно ли он прожил жизнь.
Не-не-не-не-не. Это мои предки напутали.
Елена Викторовна.
Я бы сказала так. Я больше имею дело все-таки с длительной болезнью и длительным лечением. У меня не так много умирают. И я бы расширила вопрос. Вот очень важное слово «достоинство». Не только то, как мы должны обеспечить смерть с достоинством, но и то внутреннее достоинство, которое присуще или не присуще человеку. Для себя я, например, вот самый главный урок, который я, может быть, извлекла из своей профессии, это то, что самое главное – это держаться с достоинством. И это не зависит ни от интеллекта, ни от социального статуса, ни, к сожалению, даже, глубочайшему моему, от того, верующий человек или нет. К сожалению, еще раз подчеркну. И есть люди с огромным природным внутренним достоинством. Я не знаю, как они с ним живут, когда здоровы, но когда они болеют, это иногда вызывает величайшее уважение, потрясение, изумление, не знаю, как сказать. А бывает наоборот, да, человек вроде бы и интеллигентный, и, прости Господи, верующий, и образованный, и все, а ведет себя так, что, ох, стукнуть
Я прошу прощения, я для себя спрашиваю, а в чем это проявляется? Потому что я лучше знаю другую сторону баррикады, где лежат врачи и жалуются, где лежат больные и жалуются на врачей.
Конечно.
А что такое потерять достоинство? Вот в концлагере я знаю, ученые. Отец сидел, а в больнице?
Потерять достоинство?
Да.
То же самое, что в обычной человеческой жизни. Да? Человек перестает осознавать мир вокруг себя, перестает иметь в виду что-либо, кроме себя. Вообще.
То есть торжество эгоизма – это потеря достоинства?
Безусловно. С моей точки зрения, безусловно.
Согласитесь, отец Евгений?
Ну, да. Важно, понимаете, насколько...
Но это, я прошу прощения, это происходит именно болезнь так ломает и выявляет слабину? Или это вот он такой и есть?
Я думаю, что болезнь проявляет особенности личности.
Глубину души.
Да.
Или мелкоту.
Или мелкоту.
Или мелкоту.
Есть такое понятие, как информированность больного, информирование больного. В Штатах и в Европе, если не ошибаюсь, это право больного. Но право, плавно перетекающее в обязанность больного. Там нет, насколько я понимаю, ситуации, которые... Я часто сталкиваюсь в России, где человек заранее говорит, если у меня рак, не говорите. Скажите детям, я не хочу знать. Такой больной помогает врачу? Это сохранение достоинства?
Ну, это вообще не совсем так сейчас стоит вопрос. Во-первых, в российской медицине введено и существует понятие информированного согласия, информированного отказа. Да, на вмешательство, манипуляцию, на лечение. И это все работает. Поэтому так не стоит вопрос, больной не знает. Наоборот, может быть, даже наша медицина, может быть, излишне патерналистская, с одной стороны, да, то есть мы как бы более жестко контролируем ситуацию. Мы не говорим больному, как американские врачи, у вас то-то, то-то и то-то, вы хотите об этом поговорить? Да, вот не совсем так. Но я, например, своим пациентам всегда объясняю, что происходит, что будем делать, как может быть, почему так случится. И чем больше пациент сотрудничает, тем лучше, конечно же. Есть моя ответственность, есть его ответственность.
Говорила Елена Викторовна Захарова. Мы продолжим наш разговор об умирании и с христианской точки зрения, и с атеистической, по возможности, после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. В Москве представители КПРФ провели сегодня митинг с требованием политических перемен, а также отказа от планов создания в Ульяновске транзитного центра НАТО. Акции коммунистов прошли также в других городах. В Новопушкинском сквере в Москве собрание так называемого Народного оргкомитета завершилось без происшествий. В акции приняли участие около 200 человек. Обсуждалась подготовка к новым массовым выступлениям оппозиции, в частности, к так называемому «Маршу миллионов» 6 мая. В подмосковном городе Жуковский сотни людей собрались на митинг против вырубки Цаговского леса для строительства автотрассы. В Москве сегодня прошла конференция гражданских активистов и правозащитников. В ней участвовали около 100 человек, представители Московской хинкинской группы, ассоциации «Голос», организации «Белая лента», защиту хинкинского леса, «Моссовет». Российская партия пенсионеров, воссозданная сегодня на учредительном съезде в Москве, подаст заявку на регистрацию уже на следующей неделе. В столице Йемена Сания вооруженные сторонники бывшего президента страны Али Абдаллы Салиха напали на международный аэропорт, вынудив власти закрыть его и отменить рейсы. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил власти Сирии в связи с новыми сообщениями об операциях правительственных сил против оппозиции, которые поступают из разных районов страны. Сообщается, что в Сирии в субботу погибли более 40 человек. В Пакистане продолжаются поиски военнослужащих, попавших под лавину в горах на севере страны. Под снегом оказалось свыше 100 солдат, когда лавина накрыла их лагерь сегодня рано утром. В Чите на строящийся 9-этажный дом упал сегодня башенный кран. Погибла женщина, оператор крана. Правительство Малави, государство на юго-востоке Африки, подтвердило сообщение о смерти президента страны Бингу Ва Мутарика.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную умиранию. И у нас в гостях трое врачей: Елена Захарова, Евгений Пискарев, Александр Блинкин. Нам можно позвонить. Это прямой эфир. 8-800-200-22-12. Бесплатно для всей России. Я бы тогда предложил вот три модели умирания, раз уж мы накануне Страстной. Вот Спаситель. Насколько я понимаю, он умирает с момента входа в Иерусалим, как-то постепенно расстается со всем. Вот то, что Александр Яковлевич сказал, подводит итоги взаимоотношениям с религией, с торговлей, которую он выгоняет из этой религии, взаимоотношениям с ученикам, которые он оставляет Евхаристию, обряд, память и воспоминания. Вот, и, наконец, арест, и вот эти слова «Иуде, делай», на что подрядился, за что заплатили. Две другие модели умирания, ну, даже три. Иуда – это тоже способ умереть. И оба разбойника. Один, который кричит, ругает и поносит Иисуса. Вот, и второй, вот я затрудняюсь сказать, что было со вторым, хотя это самое, мне кажется, интересное. Почему вдруг человек уже в состоянии вот, действительно умирания, оказывается, один способный обратить внимание на то, что происходит рядом, и открыться, а второго это только ожесточает. Вы это имели в виду?
Ну, в широком смысле слова, наверное, да. Да, вот это именно какое-то внутреннее свойство или внезапный контакт с Богом, я не знаю. Да, один человек теряет лицо, другой человек не теряет лица, а наоборот, что-то приобретает.
Александр Ильич, вот я, прошу прощения, буду резко говорить. Вы себя иногда ощущаете вампиром? Или наоборот, те люди, которые проходят через вас, это ваши ученики, это какие-то колоссальные жизненные открытия или предсмертные открытия? В принципе, смысл вашей работы вот такой вот внутренний есть какой-то?
Смысл моей работы – это исполнение моих обязанностей.
Александр Яковлевич, ну а почему именно эти обязанности вы на себя взяли и не свалили, и не ушли? Это же ведь не самое, мне кажется...
Ну да, почему вы не стали гомеопатом?
Ага.
А кто-то может ответить на такой вопрос? Вот посадите здесь сыщика, военного, научного работника и спросите его, почему вы стали именно им, а не им?
Елена Викторовна.
Как это ни странно, я бы, пожалуй, взялась. Я-то стала врачом вообще случайно. Я собиралась быть биологом и изучать синтез белка. Ну, были такие годы, я не попала на биофак. Мама отправила меня в мединститут, сказав, что там тоже есть биохимия. Все кончилось на первом больном. Ну, просто мне выяснилось, что это страшно интересно. Причем вот правда, честно, не в том смысле, что вот я вдруг поняла, что так замечательно спасать людей, там вот такое, да, нет. Просто оказалось, что это невероятно интересно. Интереснее, чем, на мой взгляд, чем что бы то ни было другое на свете. При этом, конечно, на этом пути имеются страшные эмоциональные потери. Чудовищные, да, никто из нас не свободен от них, и как мы не...
Это то, что называется выгорание?
Нет,
да, конечно.
Нет. А я вот не считаю, что это есть. Конечно, мы деформируемся профессионально, безусловно.
В смысле, в сторону бессердечия?
Ну, почему бессердечие? Просто дистанцируемся. Невозможно...
Да, бессердечие, бессердечие.
Окей, называйте как хотите. Я бы так не сказала. Невозможно делать свое дело, подойдя вплотную и сострадая ежесекундно.
Я конца духовенства спрошу. Это тоже, что у духовенства часто принимают за бессердечие, и что тоже есть вот сохранение, ну, как святые отцы говорили, не бросают топающему, не протягивают топающему руку, брось ему веревку, чтобы не утянул за собой. С умирающими так бывает, Александр Яковлевич? Вы не ощущаете, вот, что они могут утянуть?
Нет.
Елена Викторовна.
И с неумирающими бывает. Степень сострадания может быть так. Я, например, поэтому не понимаю, как люди могут работать педиатрами. Я бы померла в первый же день. Не могу, руки трясутся, не могу. Со взрослыми в этом смысле все-таки легче, но подойти так близко, чтобы сострадать, невозможно, и не смогу делать свою работу. И казалось бы, да, я 30 лет в окопе, казалось бы, я должна была бы, я про себя так была совершенно уверена, что я научилась, что я держу дистанцию, и у меня это хорошо получается. Пару лет назад у меня полгода умирал, и умер мальчик. Ну, пропустим медицинские детали, не первый мальчик в моей жизни, да, через мои руки прошли, по самому скромному подсчету, 15 тысяч больных, можно себе представить, сколько из них умерли, казалось бы.
Я прошу прощения, мальчик в современном языке...
Ну, 23 года.
Ага.
Да. Законно умер, законно полгода умирал, пропустим детали, не могу до сих пор об этом говорить. Полтора года я не могла выйти из депрессии. Пришлось пить пилюли. Странно, но факт.
Александр, а у вас
и он хороший
такое?
Был, он как раз с достоинством. Он не виноват, это мои
так
проблемы.
Может быть, поэтому и...
Мои проблемы.
Поэтому у вас такое бывало?
Нет, ну, на самом деле...
Бывало-бывало. Скажет, что не бывало, на самом деле бывало.
Ну, просто мне никогда не нужны пилюли. Я могу покурить, я могу... Ну, в общем, без пилюль.
Отец Евгений, ведь вы все-таки работаете с людьми, которых скорее оттаскиваете от смерти. Не сопровождаете, а убеждаете их, что можно и не умирать. Так?
Я интересуюсь, зачем это делать? Если люди разделяют мой интерес к исследованию, зачем умирать, это вот я хотел сказать про осознанное умирание, все-таки, может быть, вернуться к теме. И осознанное, сознание, значит, я осознаю, с кем кто-то есть. Вот два разбойника, мы сегодня привели пример, и тот, и другой страдали, и тот, и другой пытались выйти за пределы своего страдания, один насмехаясь и комментируя страдания Христа, а другой все-таки в совести, понимая, что о справедливости. То есть возникло нечто большее, чем сам человек, чем его личное. Возникло понятие, наверное, что этот человек страдает не за что, а мы за что-то. То есть некоторая связка событий, приведшие на крест, как наказание, как кара, его личного разбойника и Христа. И вот это сопоставление, он уже не жил столько своей жизнью, сколько уже, может быть, даже жизнью Христа, как к кому и обратился, сравнив два жизненных пути, но я так предполагаю, может быть, это было не очень осознанно. И вот это выход за пределы личного страдания куда? Вот два разбойника эти два пути обозначили.
Мне кажется, что здесь тогда с умиранием та странность, что, да, в богословии принято говорить, повторяя слова Евангелия, что Иисус умер невинно, невиновно, ни за что. Тем не менее, разбойники оба, на самом деле мы понимаем, благодаря 2000-летнему воспитанию через Евангелие, мы понимаем, что они как раз были распяты и приняли смерть ни за что. Нет такого преступления, такого грабежа, такого убийства, за которого человека можно приколачивать гвоздями к бревну и ждать, когда он истечет кровью или у него разорвется сердце. Нету такого преступления, которое можно и нужно наказывать смертной казнью. Их казнили, они невиновны. Вот их смерть перечеркнуло все их преступления. А вот то, что распяли Иисуса, распинать было не за что, вообще ни по каким формальным обстоятельствам. Но смысл и цель в его умирании, они как раз были, в отличие от их умирания. Именно, может быть, потому, что не было причины.
Как раз про умирание Христа, я думаю, что Иисусу Христу было известно заранее о его кончине. И он шел...
Но об этом говорил пути. Он целых полгода до этого.
И я думаю, что знал он еще раньше. Он действительно об этом говорил. Это вот осознанность. Но это не только личная осознанность, это осознанность своей миссии, своего призвания и осознанность следования этому призванию. Понимаете, я осознаю, но не делаю. А я осознаю и делаю. И в конце концов я принимаю. Исход. Вообще, есть такая поговорка, не хочешь делать доброе дело, приготовься к тому, что тебе за него воздадут злом.
Александр Яковлевич, вас эти разговоры не шокируют, не кажется набожной болтологией?
Нет.
По вашему опыту. Вот хорошо, а книжка Моуди, кстати, про умирание.
Ой, ой.
Я согласен.
Простите, может ли написать что-нибудь хорошее человек с такой фамилией?
Ну, по американским меркам совершенно нормально.
Ну, мы же с вами на русском языке это воспринимаем.
В свое время отец Александр Минь поступил, на мой взгляд, как-то странно для него, не очень разумно. У него дома, это было лето, жило три беременных девушки, там в расцвете сил, одна на третьем месяце, одна на шестом, одна на девятом, она там родила в Загорске, вот, и он сунул мне в руки эту книгу «Жизнь после жизни», она еще не была переведена, это было начало 70-х, и скомандовал переводить. Вот, они были в шоке, потому что они всячески пытались избежать мыслей от связи родов и смерти. К вопросу о благовещении. Вот. И вдруг им, как дубиной по голове. У нас звонок из Москвы. Николай, здравствуйте, прошу вас. Николай?
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Я вот два вопроса хотел задать. Я сам врач. Алло.
Да-да.
Вот. И у вас идет передача по радио «Свободе», как я понимаю, с врачами по поводу смерти.
Да.
И вот у меня вопрос такой, то есть у меня два вопроса. Один вопрос этого касается, второй нет. Вот вопрос первый. Вот была передача, где был этот самый, как он называется, по поводу Пусси Райт. И там выступал адвокат, и выступал священник. И вот было очень странно, что Радио Свобода не пригласил второго священника, потому что аргументы, которые делал адвокат, они, ну, совершенно не равнялись этому. Вот это как бы первое замечание.
Да, но к теме программы это не имеет
отношения. Не имеет отношения, это первое. А второе имеет к теме программы. Это я просто заодно, так сказать, потому что к вам уже не дозвонишься. А второе вот к теме программы. У меня вопрос вот такого содержания. По поводу вот умирания. Считаете ли вы, вот человек умирает, у меня просто тоже и родственники умирали, и сам я тоже доктор видел это. Некоторые умирают со словами проклятия, как бы, ну, ругаясь всем. А второй вот умирает со смирением. Вот теперь вопрос возникает, причем, может быть, и одна часть верующая, и вторая часть верующая. Вот теперь как бы вопрос возникает. Если человек, а я знал, как люди жили, так сказать, предварительно, если человек умирает вот именно со словами, не то что проклятие, может, неправильно выразился, но ругая всех, так сказать, и жизнь, и так далее, и тому подобного. Тем не менее, в жизни он был благостным человеком. Вот как это можно объяснить?
Елена Викторовна.
Боюсь, это вопрос скорее к вам, отец Яков, или к отцу Евгению.
Тогда отец Евгений.
Ну, что, смерть грешников люта, что мы читаем, или честна пред Господем смерть преподобных его. Но практика, кто знает, что было, скрывалось в глубине души. Я, например, читал, когда католический священник в концлагере перед смертью вдруг начал все и всех проклинать. Что странно, приехал человек на благовестие, вот читал такие вот воспоминания. Значит, об этом мы не знаем. И вообще, я хочу сказать, что есть таинство умирания. В конце концов, мы не знаем ничего. И вот вы, батюшка, сказали вначале, что вот патриарх там Алексей скончался в отхожем месте, там Арий скончался также. И мы ничего не знаем про это, потому что мы не знаем промысла Божия. Мои пути, не ваши пути. Мы можем высказать какое-то человеческое суждение, но нас его просят высказывать. Важно помнить, что и мы смертны. Готовы ли мы к смерти? Люди, вот если мы готовы, то
если можно,
правдива ли эта готовность?
Чтобы разрядить обстановку, я припомню эпизод из воспоминаний великого русского художника Александра Бенуа, где он вспоминает, как подростком, ну, он был прихожанин римо-католического храма в Петербурге, и у них была знакомая няня, которая была очень-очень набожная, вот, и вот она уже умирает, и вдруг все ждут, что она сейчас попросит позвать патера, значит, виатикум, последнее напутствие, вот, склоняются над кроватью, она говорит, я хочу шампанского и клубнику. Ей привозят замороженную шампанскую и клубнику, она умирает без последнего причастия, вот, не ругалась, а, значит, какое-то такое последнее желание. В защиту тех, кто умирает с проклятиями, я скажу, ведь это же не означает, что они перечеркивают всю жизнь. Очень может быть, что это их способ принять смерть. Ну, как в бой человек идет и ругается матом. Это единственная ситуация, в которой это, в общем, в строку не пишется. То есть экстремальная ситуация, экстремальный ответ. Но он осыпает проклятиями не того, кто рядом с ним умирает. Тогда это нормально.
А кого? Адресат.
Пусть Бога осыпают проклятиями, пожалуйста, и я от лица церкви прощаю. Вот Бог вытерпит, он уже вытерпел. А вот соседа по палате нельзя осыпать проклятиями. У нас звонок из Московской области. Георгий, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Яков Гаврилович. Огромное спасибо. Александр Мень, которого вы упоминали, ведь говорил, что естественно человек кончился, 89-й год. Сейчас я с интересом считаю, читаю сборники по 400 страниц Ирины Прохоровой об антропологическом повороте, значит, куда повернуло христианское человечество. Это я знаю наизусть. А вот чего не знаю, о чем Ходорковский, упиваясь, говорит, что ослепительные возможности хай-хьюма, переделки человека, более комфортным, или, как Бодриар называл, комфортные животные.
Спасибо, Георгий. На ваш взгляд, Александр Яковлевич, что-то изменилось в процессе умирания и антропологии?
Изменилось. А вы знаете, изменилось вот за то время, что я ношу этот мундир.
Это уже три десятка, наверное?
Прошу прощения, четыре.
Четыре.
Да, значит, и изменилось к лучшему. Да, потому что я застал еще времена, когда, скажем, в терапевтическом отделении, в неврологическом отделении, вот умирает человек, его там куда-то в уголок, ширмочку, чтобы не мешать соседям, он там хрипит за этой ширмочкой, да, потом он хрипеть перестал, его оттуда, значит, тело вытащили, в морг потащили. Сейчас гораздо большая часть больных умирает в условиях интенсивной терапии, то есть прилагается гораздо больше усилий для того, чтобы он все-таки не умер. Это во-первых. То есть реально как-то попытаться помочь. Это не значит, что всех влечивают, нет, конечно, но для многих людей это означает реальное продление жизни на какой-то срок. Это во-первых. Во-вторых, в условиях, скажем, интенсивной терапии выше качество ухода. Вот то, о чем мы с вами говорили в начале передачи, вот это достоинство, да, то есть реальная возможность помыть человека, да, покормить там, ну и так далее, да. Вот в этом смысле, на мой взгляд, условия умирания улучшились.
Лена Захарова.
Я бы еще повернула немножко иначе вопрос, говоря об интенсивной терапии. Умирание не всегда заканчивается смертью, особенно сейчас. И это тоже очень важная вещь, да? Вот ты приходишь в реанимацию, там тяжелый непонятный больной, к нему подключено три аппарата, куча трубочек, проводочков, мигает, сверкает. Надо быстро понять, что происходит. Очень-очень быстро крутить мозгами. Очень-очень. И очень быстро, если твои мозги крутятся в правильном направлении, твои и твоих коллег, да, я имею в виду, не ты один, конечно, да, быстро-быстро, и очень-очень быстро что-то сделать. И, глядишь, был организм, потому что это организм. Тут вот я, по крайней мере, не могу воспринимать тело, дышащее с помощью аппарата, к которому подключен еще аппарат, который выводит из него то и сё, и еще аппарат, который меряет пятое и десятое. Это организм. И вдруг
я
раз...
у себя наказываю за употребление этих слов.
Извините,
у себя в отделении
Александр,
я за это наказываю.
Организм.
Организм?
Ну, не в ругательном, но это
когда
организм.
Когда молодой доктор называет больного организмом, я его за это наказываю.
Ну, лишь бы не механизм.
Да, хорошо. И вдруг раз, и организм превратился в человека. Все. И дальше мы его забираем из интенсивной терапии, с ним работаем и общаемся, и потом еще, может быть, много десятков лет такие случаи у меня очень нередки. И дети там, и родственники, и школы, и институты, и работы, и все на свете. И тот опыт, который переживают такие люди, он очень по-разному на них отражается. И опять-таки это не универсально. Что-то сильно зависит от внутренней структуры самого человека. По большей части все-таки, вот, по моему ощущению, люди, которые, скажем, пережили длительное лечение диализом, пересадку там, почки или других органов, они какие-то немножко другие. все-таки. Те, которые прошли через реанимацию, из моего тоже опыта, и выжили, ну, все-таки тоже по большей части немножко... Я не хочу сказать совершенно, если в них нет плохих, есть ужасно противных. Но по большей части все-таки это люди, которые немножко иначе воспринимают мир. И еще одна очень важная вещь, вот то, о чем говорил отец Евгений, говоря о разбойниках. Вообще принципиально важная вещь. Способность выйти за пределы себя. Вот за пределы собственной личности. Вот для меня это ключевая вещь. Вообще в жизни, не только в умирании.
Так ведь, отец Евгений, к вам ведь попадают люди после попыток суицида. Это же тоже своего рода реанимация.
Да, есть реанимационное отделение, там лежат иногда, ну, неделями редко, а несколько дней.
Попытка суицида, она не удалась, но соприкосновение со смертью, оно же удалось, я так понимаю.
Да.
То есть человек который шагнул, вот, это же... Александр Яковлевич, вот вам... Да и, кстати, всем остальным присутствующим, евангельские рассказы там, о воскрешении умершей дочери и так далее, в силу вашего опыта специфического, они кажутся более фантастическими, чем обычным людям? Вы, как врачи, полагаете, что не могло такого быть? Или наоборот?
Не, ну это несерьезно. Ну, это несерьезно. Если я буду применять свои, так сказать, ну, скажем так, мирские, да, знания и навыки для анализа сакральных текстов.
Нет, ну а что сакрального текста? Господь Иисус Христос не сакральный. Нет, я имею в виду, что средний атеист, прошу прощения, он скажет, этого не может быть, потому что не может быть никогда.
Да почему все может быть?
Ага, вот, это позиция заведующего реанимации. Ага, хорошо. А все-таки, возвращаясь тогда к началу, осознанное умирание, насколько оно зависит от больного, от родственников, от врача? Здесь три ведь стороны участвуют. Медсестру можно отдельно выделять?
Мы рядом. Нет, на самом деле...
У них есть совокупный врач.
Совокупный врач, да.
Симбиоз.
Совокупный врач.
Противоположные интересы родных, больного и врача. В чем конфликтность? Или нет конфликтности?
Все заинтересованы? Есть конфликтность исключительно в человеческой глупости. Ну, потому что, ну, скажем так, вот я опять с позиции русского, то есть патерналистского врача, да, а вот мне кажется, мне представляется, что я знаю, как лучше всего. Знаете, вот это такая поговорка, по-моему, придумали программисты. Заказчику надо дать не то, что он хочет, а то, что ему надо.
Так.
Да? Вот. Вот я знаю лучше всех. Я ученый доктор, опытный.
Но я думаю, это все-таки духовенство придумало.
Бренди. Ну, значит, они меня и научили через посредников. Вот. Значит, а больной, ну, мои больные, повторяю, они, как правило, в большинстве случаев церебральные, они с нарушенным сознанием или без сознания. Спинальные в сознании – это ужасно. Это совершенно ужасно, потому что спинальные больные – это очень несчастные, очень тяжелые в общении люди. Вот. А родственники, прошу прощения, очень часто... плохо для себя осознают, что они хотят. Конфликт возникает из этого, из какого-то патологического или неполного осознания. То есть, ну, на самом деле, если сказать словами, он хочет так, чтобы быстро, тут цитает Юкунды, быстро и приятно, быстро, легко и приятно вылечить вот и вернуть, чтобы было лучше, чем раньше.
А что он должен хотеть?
Он должен понять. Он должен понять, насколько эта ситуация серьезна, с чем она связана. Он должен понять. И мы тратим очень много сил и времени, чтобы объяснить ситуацию. Мы же ничего не скрываем. Мы же ничего не скрываем. Но фишка в том, что, вот говорят, надо сказать всю правду хотя бы близким. Да, ну, или самому больному. Я не могу сказать всю правду. Сказать всю правду – это рассказать все то, чему я научился... Прошу прощения, за 49 лет с момента поступления в институт. Вот все книжки, которые я прочитал, все беседы со старшими коллегами, весь их опыт, мой опыт. Вот это я не могу рассказать за даже за полчаса, за час, да? Значит, я должен как-то вот эту правду...
Дозировать.
Делать очень короткий такой дайджест, да?
Отец Евгений... Вы можете родным неудавшегося, слава богу, самоубийцы как-то деликатно вот тоже такой дайджест дать, чтобы предотвратить повторную попытку? Ведь самоубийство, мне кажется, всегда зависит от родных.
Дело не столько в повторной попытке, сколько чтобы люди приняли смысл, что, во-первых, любой суицид – это некоторое сообщение, суицид ребенку уж точно, это некоторый крик о помощи, крик о неблагополучии, чтобы люди это услышали. Но, понимаете, как скажет Александр Яковлевич, что, во-первых, тяжело говорить, а, во-вторых, я вижу и чувствую, что люди не хотят слушать правды. Осознать родителю, что есть его вклад в этом суициде, очень тяжело. Вот это патологическое чувство правоты, патерналистское, оно разлито везде. И у врачей, и у священников, и у педагогов, и у родителей.
И у родных.
И у родных, да.
На ваш взгляд, Елена Викторовна, тоже так?
Ну, у меня немножко другой взгляд. У меня все-таки редко умирают. И обычно, если умирают, то, ну, не так, чтобы вот мы успели больным сказать, что вы умираете, да, мы так обычно, мы все-таки надеемся вылечить, и в подавляющем большинстве случаев стабилизируем, ну, не скажу вылечиваем, да, достигаем ремиссии. Поэтому у нас-то другие проблемы, у нас важно, чтобы сотрудничал больной, чтобы он правда, вот что для меня принципиально важно, чтобы он, почувствовал, что я за него отвечаю, что я понимаю про него и про его болезнь, я владею ситуацией. Это очень важно, чтобы он мне ответил. Второе, чтобы он сознавал свою меру ответственности. Ну и третье, в идеале, чтобы то же самое делали его родственники.
Говорила Елена Викторовна Захарова, врач, заведующий отделением нефритологии Боткинской больницы. У нас сегодня еще был Александр Яковлевич Блинкин, заведующий Боткинским отделением реанимации, и Евгений Николаевич Пискарев из Филатовской больницы, где он работает с подростковым суицидом. Прошу прощения.
Да, у меня только единственная просьба, вы меня в канцлер не производите. В Боткинской больнице 7 реанимационных отделений. Я заведую одним из них.
Вот, да, я тогда очень приношу большое спасибо, потому что, конечно, трое врачей с таким критическим опытом, и я думаю, что накануне Страстной это помогает понять, что когда Иисус назвал себя врачом, а он называл себя врачом, речь шла о том, что иногда врач должен умереть для того, чтобы больной выздоровел. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», а через 10 минут в программе Кристины Горелик «Третий сектор» пойдет речь, кстати, о том, легко ли быть здоровым в России и легко ли быть больным. Оказывается, 7 апреля – Всемирный день здоровья.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я настроен как раз на то, чтобы отталкиваться от развития.
Там 4 пришло представитель налоговой инспекции. Я связываюсь...
Сирийское правительство приняло его предложение, и очень важно.
Первым среди равных в этом комитете стал бывший министр финансов Алексей Кудрин.
Мы будем опираться на финансовую поддержку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.